Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Час прессы. Спорт».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Представители постоянных членов Совета Безопасности ООН вновь обсуждают иранскую проблему. В Кабардино-Балкарии ведутся спасательные работы на месте схода лавины. В Париже произошли столкновения между полицией и студентами Сорбонны. Представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, вновь встретились в Нью-Йорке для обсуждения вопроса об иранской ядерной программе. По поступающим сообщениям, дипломаты из Великобритании, Китая, России, США и Франции согласовывают возможные проекты резолюции, которую, как ожидается, уже на следующей неделе рассмотрит Совет Безопасности. Ранее США отвергли предложение России провести сначала дополнительные переговоры с участием Китая и ЕС по поиску путей выхода из кризиса. В то же время Вашингтон не говорит об отказе от дипломатических путей урегулирования ситуации вокруг Ирана.
Мы не собираемся прямо сейчас добиваться введения санкций. Просто в ближайшие дни обсуждение проблемы будет перенесено из МАГАТЭ, руководство которого уже завершило заседание Совет Безопасности.
Сказал представитель Госдепартамента США Шон Маккормак. В Кабардино-Балкарии найдены тела двух бойцов горно-спасательной части, погибших под сошедшей недавно лавиной. Как передает Интерфакс со ссылкой на региональное управление МЧС, в Приэльбрусе сегодня возобновились работы по расчистке завалов у здания горно-спасательной части, оказавшегося под лавиной. Предполагается, что в здании могут находиться от 3 до 5 человек. В Казани обрушилась часть крыши продуктового рынка, пострадал один человек, сообщает наш корреспондент Олег Павлов.
Обрушение крыши павильона рынка, расположенного на пересечении улиц Фрунзе и Восстания, произошло в 15 часов. Кировский рынок сравнительно небольшой и был построен всего несколько лет назад. Здание представляет собой каменный ангар с блочно-металлической кровлей. Разрушена оказалась часть крыши, составляющей приблизительно 1/3 от общей площади. Пока достоверно известно об одной пострадавшей женщине, которую увезли на скорой помощи. Продавцы рынка говорят, что ушибы получила еще одна. Погибших, по предварительным данным, нет. По словам людей, работавших на рынке, снег на крыше чистили, но вот как давно и насколько хорошо, они сказать не могут. К тому же все последние дни в Казани шел снегопад. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
В Башкирии сотрудники МЧС продолжают ликвидировать последствия экологической аварии на реке Бишенды, сообщает корреспондент Радио Свобода. В результате прорыва магистрального нефтепровода 8 марта возникла угроза попадания нефти в водозабор города Туймазы.
Забор города Туймазы осуществляется из подрусловых вод Усеня. На сегодня с загрязненной территории вывезено около 60 самосвалов снежно-нефтяной смеси по 5-6 тонн каждый. Первые анализы проб воды в реке показали, что концентрация нефтепродуктов в реке в 26 раз превышает предельно допустимую концентрацию.
Сообщила пресс-секретарь Минприроды Башкирии Ринара Газина.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске суд приговорил к 15 суткам заключения еще 2 активистов оппозиции, бывшего депутата Верховного Совета Сергея Антончика и его сына. Из Минска передает наш корреспондент Игорь Корней.
Антончик и его сын Александр были задержаны 10 марта сотрудниками милиции во дворе собственного дома. В протоколе записано, что Антончики отказались предъявить документы и оказали сопротивление. Сергей Антончик не исключает, что силовые структуры производят аресты накануне президентских выборов 19 марта согласно спискам.
Идет зачистка до выборов, идет просто политический.
Идет зачистка. Перед выборами осуществляется самый настоящий политический террор. Думаю, существует какой-то список людей, которых они будут задерживать под любым соусом. Но если со мной понятно, грядут выборы, боятся, что Антончик может позвать на площадь, то сын тут при чем?
Запросим на площадь, а сын-то при чем?
9 марта суды Московского и Партизанского районов Минска приговорили к 15 суткам 10 активистов оппозиции. 2 днями ранее в Могилеве к такому же сроку приговорили Владимира Шанцева, руководителя штаба кандидатов в президенты Александра Милинкевича. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Американец Том Фокс, один из 4 христианских активистов, похищенных в ноябре прошлого года в Ираке, найден мертвым. 54-летний Фокс и его товарищи протестовали против войны в Ираке. В минувший вторник телекомпания «Аль-Джазира» показала видеозапись с 3 остальными активистами. Их похитители требуют освободить всех жителей Ирака, находящихся в американских и иракских тюрьмах. В противном случае заложникам грозит смерть. В Индии задержаны 4 человека по подозрению в причастности к недавним терактам в городе Варанаси. По сообщению Индийского министерства внутренних дел, подозреваемые арестованы вчера вечером в штате Уттар-Прадеш. В результате серии взрывов в Варанаси, священном для индуистов городе, погибли 20 человек. Незадолго до терактов в этом районе произошли столкновения между индуистами и мусульманами. В Париже по меньшей мере 2 человека ранены в результате столкновения между полицией и студентами Сорбонны. Студенты заняли здание университета, протестуя против правительственных планов реформы системы трудоустройства. Предложения кабинета облегчат работодателям возможность увольнения работников в возрасте до 26 лет. В акции протеста в Сорбонне участвовали несколько сотен студентов. Аналогичные акции прошли на этой неделе и в других университетах Франции. Европейский Союз и Россия подписали соглашение о расширении сотрудничества в исследовании космоса. Соглашение предусматривает дальнейшее развитие сотрудничества в области спутниковой связи, запуска ракет и совместного использования Международной космической станции. Документ подписали глава Роскосмоса Анатолий Перминов и зампредседателя Еврокомиссии Гюнтер Ферхойген.
Я твердо убежден, что Российская Федерация и Европейский Союз выиграют от расширения сотрудничества в области космических технологий и исследований космоса,
сказал Ферхойген после подписания соглашения. Во время операции на севере пакистанского горного района Вазиристан минувшей ночью убиты до 30 исламских экстремистов. Как сообщил военный представитель Пакистана, операция проводилась при поддержке вертолетов. Исламисты укрывались в труднодоступном районе вблизи афганской границы. В заключение выпуска еще раз коротко о главных новостях. Представители постоянных членов Совета Безопасности ООН вновь обсуждают иранскую проблему. В Кабардино-Балкарии ведутся спасательные работы на месте схода снежной лавины.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа радиостанции «Свобода». Час прессы в субботу. Говорим о спорте, читаем газеты с точки зрения того, что они пишут о спорте. Обсуждаем, что телевидение говорило о спорте. Так что приветствуем вас в студии. Олег Винокуров, Дмитрий Морозов, Валерий Винокуров, продюсер Елена Колупаева, координатор Белла Калоева. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пейджинговой связью можете воспользоваться 96143 в Санкт-Петербурге 053. Это в Москве 96143. В Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент Радио Свобода. Ну, после того, что я сказал все о спорте, все, что пишут, все, что думаем, слушаем вас с удовольствием, отчитаемся, возможно, если будет время, о своей работе во время Олимпиады с точки зрения ваших требований. Но все это после того, как Олег Винокуров и Дмитрий Морозов познакомят вас с новостями, а их немало.
Да, и начнем мы с легкой атлетики. Чемпионат мира в помещениях начался вчера в Москве. В первый день были разыграны 4 комплекта наград. 2 у мужчин. В толкании ядра победил американец Ризе Хоффа. Андрей Михневич из Белоруссии, победитель предыдущего мирового первенства, занял на сей раз 2 место, и бронзовую медаль завоевал Йоахим Олсен из Дании. И в беге на 60 метров тоже победил представитель США, это Леонард Скотт. Терренс Траммелл, его соотечественник, занял 3 место, обладателем серебряной награды стал россиянин Андрей Епишин.
На аналогичной дистанции у женщин победила американка Мелисса Барбер, с которой одинаковый результат показала ее соотечественница Лорин Уильямс, а Ким Геверт из Бельгии финишировала 3-й и завоевала бронзовую награду. В соревнованиях пятиборок победила Людмила Блонская из Украины, 2-е место заняла Карин Рукстул, представляющая Нидерланды, и на 3-м месте россиянка Ольга Левенкова.
В Indian Wells начался крупный теннисный турнир. Он длится больше недели, так что вот сейчас только первый круг пошел. В мужской части соревнований 2 россиянина вчера играли. Дмитрий Турсунов и Марат Сафин оба успешно выступили. Турсунов победил немца Томаса Беренда, а Сафин американца Амера Делича. У женщин 3 россиянки вышли вчера во второй второй круг. Это Анастасия Мыськина, она выиграла у Машоны Вашингтон из США. Мария Шарапова, она победила другую американку Джейми Джексон. И Динара Сафина, она взяла верх над австралийкой Самантой Стосур.
В Финляндии горнолыжницы соревновались на этапе Кубка мира в слаломе. Первые два места заняли Яница Костелич из Хорватии и Анна Персен из Швеции, главные претендентки на победу в общем зачете. А третья финишировала австрийка Катрин Цеттель. Костелич еще таким образом на 20 очков оторвалась от Персен в классификации генеральной. Теперь разрыв между ними составляет 274 очка.
А у мужчин борьба за Кубок мира в общем зачете, за большой хрустальный глобус, уже завершена. В течение двух дней горнолыжники соревновались в Японии на склоне Сигакоген в слаломе. В пятницу показал лучший результат здесь двукратный олимпийский чемпион из Австрии Бенджамин Райх. В субботу выиграл финн Калле Паландер, а Райх занял четвертое место. И этого ему хватило для того, чтобы стать недосягаемым в общем зачете. Первый раз в своей карьере он стал обладателем большого хрустального глобуса.
Ну а летающие лыжники соревновались в Лиллехаммере в Норвегии. Победу одержал на очередном этапе Кубка мира двукратный олимпийский чемпион австриец Томас Моргенштерн. Его соотечественник Андреас Кофлер занял третье место, ну а вторым стал норвежец Бьорн Эйнар Ромарен.
Вот видите, сколько интересных новостей, а сегодня их поток будет продолжаться, потому что на чемпионате мира по легкой атлетике в закрытых помещениях в Москве будет разыграно множество комплектов наград. Напомню, что этот чемпионат продолжается всего три дня. Вот если вчера четыре комплекта, а все остальные, значит, за субботу и воскресенье будут разыграны.
Сегодня 8.
8 комплектов, да? Ну вот, а кроме того, сегодня еще биатлонные гонки преследования, которые начнутся, мужская в 12:15 по московскому времени, потом женская. Кроме того, футбольный матч ЦСКА-Спартак, и вот как бы с этого и начнем знакомиться с газетами, поскольку «Московские новости» написали целую такую заметку, которая называется так: «Футбол нетто», но имеется в виду чистый футбол, или «Бои без правил», вопросительный знак. «Спортивное противостояние ЦСКА и Спартака», пишут «Московские новости», «может вылиться в неконтролируемую агрессию двух фанатских группировок». И вот здесь, ну, на эту тему, вы понимаете, что можно написать, но я приведу слова некоторых руководителей правоохранительных органов. Вот, например, на совместном совещании МВД России и Российского футбольного союза начальник ГУВД Москвы Владимир Пронин заявил: ряд экстремистских организаций используют болельщиков для своих агрессивных намерений. Тут же говорится о том, что особенно опасны группировки малолетних фанатов, разогретые алкоголем и подстрекаемые провокаторами национал-патриотического толка. Проблема не ограничивается Москвой. По данным руководства МВД, в прошлом году за нарушение общественного порядка на футбольных матчах более 5000 человек были привлечены к административной ответственности. Иной аспект проблемы, пишут «Московские новости», чрезмерно агрессивные действия милиции в отношении болельщиков. Александр Чекалин, первый заместитель министра внутренних дел России, считает, что представители правоохранительных органов, занимающиеся работой с футбольными болельщиками, должны быть людьми с железными нервами. С ОМОНовцами, возвратившимися из Чечни, должен работать психолог, а их посылают на стадион. Я считаю, что такие силы на футболе не нужны, подчеркнул заместитель министра. Ну, там будут, конечно, силы правопорядка задействованы вокруг спортивной арены в Лужниках. И просто, к слову, 5 кордонов досмотра и 58 арочных детекторов. Вот в таких условиях готовится этот матч, который пройдет сегодня. Действительно, по идее, это очень интересно. Ну, правда, в Лужниках, значит, на искусственном покрытии, но сейчас на искусственном покрытии в такую погоду даже лучше играть. Ожидается большой наплыв зрителей. В общем, единственное, чего не знаю, по какому каналу и будет ли он показываться. Вот этого не знаю. А из других публикаций вот привлекла наше внимание газета «Советский спорт», в которой очень большое, интересное, откровенное интервью с Еленой Водорезовой, но об этом чуть позже.
Об этом после того, как послушаем Александра Селинского из Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Добрый день. Здравствуйте. Еще раз. Ну, маленькое отступление. Игру показывают сегодня по Первому каналу.
Ну, понятно.
Вот. Ну, что могу... Кстати говоря, по идее, первоначальный замысел таков был, что чемпион должен был освободить им кубка. И как-то ситуация с Химками не ясна. Им что, их немножко задвинули за компенсацию или так просто?
Нет, ну просто дело в том, что обычно во всем мире, когда становится чемпион и обладатель кубка, становится один и тот же клуб чемпионом и обладателем кубка, то играет он, естественно, со вторым местом, поскольку это гораздо интереснее. Ну, сами посудите.
Но это как бы вообще, там было бы просто повторение финала кубка. И чем тогда кубок отличается от суперкубка? А тут как-то вносят разнообразие, ну и действительно по названию матч ЦСКА-Спартак значительно... интереснее и привлекательнее, чем матч ЦСКА-Химки. Продолжим через полминуты.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
Мы продолжаем программу «Час прессы», которая по субботам всегда посвящена спорту. И слушаем, продолжаем слушать Александра Синицкого из Санкт-Петербурга.
И момент такой. Каково все-таки, почему все-таки выбрали Лужники в Черкизово, Локомотиве? Все-таки поле, ну, Черкиза более, скажем так, натуральное.
Понял. Да. Александр, понял ваш вопрос. Вот могу просто высказать свое предположение, основанное, правда, на информации. Дело в том, что когда вот на стадионе на Локомотиве проходил матч сборных России и Бразилии, то для того, чтобы хоть как-то поле привести в какое-то более-менее нормальное состояние, оно было засыпано такой, я не знаю, сколько это сантиметров, сантиметров 30-40 песчаной такой подушкой. И вот этот песок, высказывали специалисты опасения, что этот песок может вообще повредить поле чуть ли не на весь сезон. В том смысле, что он придавит траву, там же трава с какими-то прожилочками еще искусственных там покрытия. Вот. Поэтому, видимо, я так предполагаю в данном случае, на основании вот этой информации, что должны его очищать теперь. А процесс этот долгий, Локомотив должен уже играть скоро сам, поэтому вот такая ситуация, Александр. А Лужники, во-первых, вместимость больше гораздо. Ожидается там, что будет там 1060 зрителей сегодня.
Андрей из Москвы, слушаем.
Добрый день.
Здравствуйте, Андрей.
Вот у меня два вопроса. Один футбольный. Да. Я вот не против того, что встречаются два популярных клуба, да, что да. Один чемпион, а другой серебряный.
Да.
Но меня возмущает сам принцип. Ведь принцип этого соревнования заключается в том, что должен встречаться чемпион и обладатель кубка.
Да.
И, по-моему, все же честнее было бы, пусть с тем, кто в финале играл на кубок. Это пусть не менее интересный матч, но он более справедливый.
Андрей, поняли вашу точку зрения, но поскольку мы отвечали в предыдущие как раз 2 минуты назад, то бессмысленно возвращаться к этому. Какой смысл повторять финал кубка, который только был в прошлом году? Это же тогда, ну, повторение финала кубка. Неважно, Химки это было бы или это было бы там Торпедо. Так, второй вопрос у вас какой?
Да, насчет волейбола. Да? Вот у нас очень говорят много о спорте, да?
Да.
Говорят, что вот мы вся страна готова заниматься. А вот почему-то у нас игнорируют волейбол женский. Абсолютно, вы знаете, ни по спортивному маяку, ни по спортивному телевидению, спортканалу, не говорят, как играют женщины. И вот только недавно сообщили, что якобы у нас 4 команды, «Динамо» и 3 иностранных, будут оспаривать УЕФА. Не могли бы поподробнее рассказать об этом? А то у нас по радио не сообщается.
Андрей, насчет вот результатов всех, я так на память, конечно, трудно сказать, но я вот лично смотрел несколько матчей «Уралочки», и мы об этом как раз в нашей программе говорили, там оттуда именно вот из пространства просмотров, вот из телепередач об участии «Уралочки» в этих матчах, в групповом турнире, мы, собственно, и узнали о приезде туда четырех кубинских волейболисток вместе со своим тренером, о том, что Карполь опирается в основном вот на помощь этого кубинского тренера, потому что, сами понимаете, если в основной шестерке, которая выходит на площадку, только две россиянки и четыре кубинки, то как же Карполь может с ними разговаривать? Ну, это же все произошло, приглашение, еще узнал я также из этих телетрансляций, что этот кубинский тренер давний там знакомый Карполя, поэтому их и позвали в тот момент, когда «Уралочка» все завалило и в чемпионате России, и вот в этом групповом турнире. Но с помощью кубинок немножко выбралось, но все равно, вот как вы справедливо заметили и правильно сообщили всем слушателям, в четверку вышло только «Динамо» и три иностранных команды. Подробности, когда будем освещать этот турнир, обязательно подробности вам сообщим. А у нас еще, по-моему, звонок есть, да?
Да, у нас звонок из Московской области, Владимир.
Владимир, алло. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас внимательно.
Наверное, то, что матч ЦСКА-Спартак в преддверии наступающего сезона футбольного для России, он будет интересен, потому что две команды в том году, очень, в том сезоне очень хорошо себя проявили.
Конечно.
Вот. И поэтому посмотреть, конечно, очень интересно будет, что произошло с ЦСКА за это время вот этого подготовки к сезону со «Спартаком».
Ну, они обе участвовали в Кубке Первого канала.
Но они именно с тобой-то не играли.
Да, правильно. Вот.
Поэтому это. Я другое хочу отметить про футбол.
Да.
А вот «Зенит» с «Марселем», да?
Да.
Игра. «Зенит» себя провел очень интересно, очень хорошая команда в этом плане. Что удивительно для «Зенита». Ну, обычно, когда начал сезона, он всегда такой организованный команда себя проявляет. Но у меня поведение и болельщика со стороны «Марселя», и самих футболистов «Марселя». Как бы вот мы тогда, помните, осуждали нашу юношескую сборную?
Да, конечно, помню. Молодежь.
Вот. А тут вот «Марсель» себя проявил тоже так же. И провокация, и довольно-таки, да, ну, как бы неспортивное поведение самих игроков. И неспортивное поведение болельщиков так явно было выражено против «Зенита». Хотя «Зенит» играл очень хорошо, да?
Владимир, ну вы правы, да, вы правы в основном. Ну, единственное, я бы просто к вашему правильному суждению добавил бы, что Владислав Радимов по части провокаций не уступал футболистам «Марселя».
Вспомним подкат, который он произвел.
Да, да. Владимир, ну слушаем вас еще. Так и что?
Закончено.
А?
Я говорю, Радимова не исправить, мне кажется.
Да, конечно.
Пытается.
Да.
И когда он закончит свою спортивную карьеру, этот вопрос будет закрыт, мне так кажется. Потому что поумнеть можно, но, извините, он не умнее.
Вы правы, да, Владимир. Я единственное, вот полностью с вами согласен и в отношении качества игры «Зенита», и вообще ситуации. Единственное, что вот просто бессмысленно нам как-то здесь вот в студии обсуждать проблемы марсельского клуба. У него проблем очень много, и я думаю, что именно этим вызвано и поведение болельщиков, и поведение футболистов. Потому что в этой команде сейчас практически не осталось никаких ярких игроков. Она играет только за счет вот какой-то там энергии. Но при этом, Владимир, во время этого матча я все время не забывал о том, что осенью этот самый «Марсель» довольно легко в Москве обыграл ЦСКА. Если помните, 2-0 он вел, в конце вышли молодые нападающие ЦСКА, и один гол организовали, со счетом 2-1 «Марсель» тогда выиграл. И вот эти вот соображения наводили меня вот на какие-то такие довольно грустные мысли, потому что как же так? Осенью, когда «Марсель» еще был не в лучшей форме, а ЦСКА, наоборот, в хорошей форме, и вдруг вот такой случился тогда провал. «Зенит» как раз показал, как действительно хорошо можно играть вот в такое неурочное как бы время для российских футболистов.
Я могу с вами согласиться, но только у меня только одно маленькое. Ну, тогда ЦСКА находился как раз вот по подходе к своей лучшей форме. У меня был провал такой середины сезона, как раз вот этот наконец провала как бы пришло из этого выступления.
А, понятно, да.
Вот. А сейчас вот интересно просто, потому что у ЦСКА есть проблема. У них нет нормального плеймейкера, кроме Карвалия. Вот в чем проблема.
Да, а он еще к тому же сейчас болен гриппом, да.
Вот. И поэтому предстоящий матч вот, будет интересен, как они могут там это сделать.
Конечно. Но
вот Газаев меня немножко поражает. С одной стороны, он вроде бы видоизменился как тренер, с другой стороны, все равно продолжает вот эту ставку на такой как бы силовой футбол, но пусть будет так. И вот я хотел бы отметить бы еще в этом смысле футбол Челси и Бенфики.
Барселона.
То есть Барселона, да?
Да, Барселона, Челси, да.
Да, в каком плане? Ведь Маурини создал очень хорошую футбольную команду. Да, там силовой футбол такой, атлетический, значит, целеустремленный. Но опять-таки, вот как бы такой импровизации мысли, такой как бы именно решение футбольной ситуации в данный момент, который там вот, ну, нет такого, как, например, игроков, ну, как вот такие бразильцы выражены, как Пеле был в свое время. Это вот, вот,
Владимир,
это,
согласны с вами?
Барселоне.
Владимир, согласны с вами полностью. И так бы подвести итог вашему выступлению можно вот касательно последнего вашего соображения. Искусство все равно выше ремесла. Вот так.
Еще один Владимир из Москвы у нас на связи.
Здравствуйте, уважаемые ведущие.
Здравствуйте, Владимир.
Первым делом хочу поблагодарить Радио Свобода за то, что они вчера, по-моему, дали информацию о Паралимпийских играх.
Конечно, и не один раз, Владимир, не один раз.
Нет, ну, я слышал просто, но наши средства массовой информации, я не знаю, то ли они об этом не знают, то ли умалчивают. Я вчера смотрел все телевизионные программы, и ни по одной не показали ни открытия, ни слова не сказали. А у вас очень хорошо на радио прозвучала такая фраза, что по отношению к инвалидам судят вообще, так сказать, о самом государстве. И, конечно, хотелось бы, чтобы вы продолжили эту тему и освещали проведение Паралимпийских игр.
Владимир, ну мы всегда стараемся, а вот как раз вот что касается, я, например, вот вчера в одной из телепрограмм, но это, правда, на, конечно, на платном канале, на каком-то канале НТВ плюс спорт, там я не видел, но потому что очень поздно, на ночь, они анонсировали, что будет там репортажик вот оттуда с этих Паралимпийских игр. Ну, конечно, на платном канале это, видимо, недостаточно.
И канал «Спорт» показывал все. Чего только он вчера не показывал. Но об этом даже не упомянули.
Ну вот эта фраза, которую вы привели, процитировав какую-то из программ «Радио Свобода», видимо, все и объясняет. По отношению к инвалидам судят действительно о многом.
Артур из Петербурга позвонил нам. Здравствуйте.
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 Доброе утро.
Доброе утро.
Уважаемые ведущие. Я хотел бы задать один вопрос и, может быть, два слова сказать вот о футболе. Вопрос у меня такой. Была ли жеребьевка следующего этапа Лиги Чемпионов?
Была. Сейчас давайте сразу ответим, Артур, а вы пока подумайте, как свое дальнейшее выступление несколько сократить, поскольку у нас время.
Итак, Бенфика, Барселона, Арсенал, Ювентус, Леон, Милан, Интер или Аякс. Победитель этой пары будет играть с Вильяреалом. Первые матчи 28 и 29 марта, ответ на 4 и 5 апреля.
Да, ну и полуфиналы там сразу же, видимо, в этом заключался вопрос Артура, да?
Да.
Уже известно, кто будет с кем играть.
Да, уже сетка есть. В полуфиналах встретятся победители четвертьфиналов 1-3-2-4, то есть Бенфика-Барселона выходит на победителя Леон-Милан, а победитель пары Арсенал-Ювентус на победителя четвертой пары, а там непонятно, Интер-Аякс или Вильяреал.
Артур, слушаем вас, но, пожалуйста, покороче, потому что у нас приближается короткий перерыв.
Я постараюсь. Я, к сожалению, не смог дозвониться в прошлый раз и хотел поэтому два слова сказать о матче России и Бразилии. Точнее, даже не о самом матче, а вот об этой сумме $1,5 миллиона, которая была на нее выделена.
Так.
А вот ваш экономический обозреватель в свое время ссылался на интервью Мутко, где он говорил о том, что не хватает бюджета Российскому футбольному союзу, что не хватает денег вот на все программы. Однако почему-то находятся вот деньги на такое вот мероприятие, весьма сомнительное, с моей точки зрения, и по содержанию в том числе. Потому что, когда я его посмотрел, у меня было ощущение такое, что меня обманули. Но, тем не менее, на это деньги находятся. А на другие, может быть, более важные, стратегические какие-то вещи, денег у него не находится. Вот это очень странно.
Артур, ну, дело в том, что эти деньги ясно, что кто-то дал. И нетрудно предположить, кто. понимаете, можно догадаться,
нет,
кто
дал. Нет, но это другое дело. Это же спонсорская деятельность, которая окупается, естественно, там, трансляцией, рекламой и прочим. Но это другое дело. Как бы разные источники и все. А это... с точки зрения того, что вас обманули, ну, понимаете, бразильцам мало деньги заплатить. Их еще надо заставить немножко поиграть. Сборной России не удалось их заставить поиграть, как заставляют другие команды. Ну, вот так и получилось.
Главное, Артур, в том, что эти деньги не из бюджета Российского футбольного союза. А я просто сообщу вам, что в 13 часов будет программа «Ваше здоровье», и там пойдет речь о лечении гипертонии. Это очень важно для тех, кто неожиданно бросил заниматься спортом. А продолжим через 2 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях к этому часу. Представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, вновь встретились в Нью-Йорке для обсуждения вопроса об иранской ядерной программе. В Кабардино-Балкарии найдены тела 2 бойцов горно-спасательной части, погибших под сошедшей недавно лавиной. В больницах при Амуре остаются 5 пострадавших 9 марта при взрыве банка в городе Тында. Американец Том Фокс, один из 4 христианских активистов, похищенных в Ираке в ноябре прошлого года, найден мертвым. В Индии задержаны 4 человека по подозрению в причастности к недавним терактам в городе Варанаси. В Париже по меньшей мере 2 человека ранены в результате столкновения между полицией и студентами Сорбонны. Студенты заняли здание университета, протестуя против правительственных планов реформы системы трудоустройства. Дефицит федерального бюджета США в феврале достиг рекордного уровня, почти 120 миллиардов долларов. По прогнозам, дефицит по итогам финансового года также будет рекордным, свыше 420 миллиардов. Во время операции на севере пакистанского горного района Вазиристан минувшей ночью убиты до 30 исламских экстремистов, сообщило командование пакистанской армии. Американская межпланетная автоматическая станция успешно вышла на орбиту Марса. 2-тонный марсианский орбитальный разведчик — самый сложный космический аппарат, когда-либо достигавший Красной планеты. Власти американского штата Калифорния закрыли ранчо поп-звезды Майкла Джексона, так как персоналу с декабря не платят зарплату. Джексон должен заплатить почти 170 миллионов долларов штрафа за то, что не платил зарплаты и взносы за страховки сотрудников. В американском аэропорту Ла-Гвардия была поднята тревога после того, как у одного из пассажиров при проверке сработал сигнал детектора взрывчатки.
На волнах Радио Свобода вы слушаете ежедневную программу нашего радио «Час прессы». По субботам, естественно, спорт. В студии Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров. Продюсер Елена Колупаева, координатор Белла Калоева. С интересом слушаем вас и надеемся, что наше мнение вам тоже не безразлично.
Николай из Подмосковья нам позвонил.
Добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте, Николай.
Добрый день.
Вы знаете, меня огорчает, что оставлен старшим тренером Викул Крикунов.
Старшим тренером чего? Сборной?
Ну, сборной, да. Ведь человек все провалил. Зачем его...
Но он после чемпионата мира уходит, что он заявил об этом сам. Так,
ну, я понимаю. Ну, а зачем надо попробовать другого?
Как, кого?
И когда? И когда попробовать, Николай? Тут осталось, я не знаю, месяц.
Тем более, что в его тренерской, так сказать, бригаде и Михайлов, и Юрзинов.
Да. Николай, дальше. Слушаем вас.
Вы знаете, вот мне очень понравилось высказывание Тихонова.
Да.
Ведь когда его спросили, почему у нас такие провалы в последние годы, он сказал, что а потому что нашим хоккеем руководят юристики и экономистики, а я бы добавил капиталистики.
Ну, видите ли, капиталистики тут как раз ничего плохого нет, потому что капиталистики же не руководят, они только деньги вкладывают. Вот как раз мы сейчас в ближайшее время, я все-таки надеюсь, мы паузу выберем между звонками и познакомим вас с тем, что пишет «Советский спорт» на эту тему. Николай, еще у вас, да, что-нибудь?
Еще, да, если с вашего разрешения.
Пожалуйста, конечно.
Вот когда показывают наш внутренний чемпионат по хоккею,
да.
Так вот, ледовая площадка, сплошь в рекламных татуировках. Но меня это возмущает. Шайбы не видно вообще. А когда вот выступают фигуристы, там стерильная площадочка, приятно все смотреть, освещение. Но почему такая вот волейбольная площадку пока еще не изгадили рекламой?
Ну, видите, ну, Николай, ну просто мы же не можем здесь как-то вот вообще весь комплекс проблем существующих и кому что нравится тоже обсуждать. Но это же делается для того, чтобы дворец спорта, ну, предположим, в Магнитогорске или там, я не знаю, в Екатеринбурге, ну, неважно где, в Новосибирске, в Ярославле, для того, чтобы дворец спорта, это сложнейшее сооружение, на содержание которого уходит очень много средств, нужно, чтобы это сооружение, этот дворец спорта нормально существовал, для этого и все это делается. Потому что вот, ну, шайба все-таки, мне кажется, что видна. Но это, конечно, плохо, если не видна. Наверное, тогда должны люди подумать, делать более светлую эту рекламу. Но люди, которые вкладывают деньги вот в спорт и в содержание этого дворца спорта, они должны за это получать что-то. В данном случае рекламу по телевидению.
Не вопрос.
Да?
Есть же конкурсы или какие-то присуждения премий по спортивной теме. Ну, вы уже хотя бы один раз сняли такую премию? Если нет, то я буду первый, который будет за вас голосовать.
Ну, Николай, это будет нескромно, если мы будем перечислять количество полученных нами за всю жизнь премий. Но в последнее время, конечно, нет. Последнюю вообще крупную премию вообще я получил, когда в каком-то там 94-м году в России.
Слушаем Геннадия из Лыткарино.
Алло.
Да, Геннадий.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот вам давно не звонил, вот сейчас решил позвонить.
Очень приятно.
Поделиться вот своей новостью такой.
Так.
Я вот недавно поставил НТВ Плюс.
Так, поздравляем вас.
Да.
Это говорит о том, что ваше материальное благосостояние улучшилось?
Ну, можно сказать, что да.
Так, и?
И вот сейчас хочу поделиться своими впечатлениями. Я в основном брал из-за футбола и из-за тенниса.
Так.
Ну вот пока у канала «Теннис» там какие-то проблемы возникли с показом женских турниров первой категории.
Ага.
А я вот не знаю, говорят, что телеканал «Спорт-2» транслирует, вот я не знаю.
Какой?
«Евроспорт-2».
А, «Евроспорт-2», вот да. «Евроспорта-2» там нет, «Евроспорта-2» на НТВ Плюс нет. Но самое-то главное, Геннадий, заключается в том, что они хотят теперь вот за канал «Теннис» и за канал НБА отдельно, чтобы еще платили. Вот я лично не собираюсь. Мне вполне достаточно «Спорт-1», «Спорт-2» и «Евроспорт». Но это уж кто как. Да, Геннадий, слушаем вас дальше.
Ну, там, в принципе, разница небольшая, она составляет рублей 300.
Ну, я просто не в курсе, да. Просто меня как факт это раздражает. Да.
Ну, и что касается вот комментаторов, то я хотел бы сказать, что и там, конечно, хватает. Но вот мне, например, понравилось фигурное катание, вот там.
Ну, это когда Татьяна Тарасова?
Да, Татьяна Тарасова. Ну-ка. И еще вот я хотя бы обслейт и не смотрю так особенно. Да. Ну, там не помню сейчас фамилию, по-моему, Миронова.
Да, совершенно верно, тоже.
Мне очень понравилось, я так с удовольствием смотрел.
Геннадий, видите, ваша точка зрения полностью совпала с точкой зрения нашего телеобозревателя Аркадия Ратнера, который в программе «Прессинг» это вот все как раз и отмечал.
И вот я еще хочу сказать Олегу Винокурову. В свое время он работал в «Еженедельник футбол».
Так.
И вот я занимался как-то футбольной статистикой в то время. И, в общем, даже вот так свободно. То есть вот мне нужен был вот справочник французский, и то есть человек мне дал вот так под честное слово.
Олег?
Да.
Ну вот видите, он сейчас даже покраснел тут у нас в студии.
Нет, мне очень было приятно.
А вы вернули, кстати, просто я вас что? Вернули?
На 2 суток я брал. Вот сейчас я, правда, ей не занимаюсь, но понятно. В тот момент вот это было актуально.
Он вам дал под честное слово, и вы, естественно, вернули очень хорошо. Геннадий, спасибо. Вот. Олег, есть слова какие-нибудь благодарности Геннадию за то, что он это помнит?
Ну, в общем, не знаю даже, что сказать. Давайте послушаем, из Петербурга нам позвонил Вадим.
А, доброе утро.
Здравствуйте, Вадим.
Доброе утро.
Я бы хотел задать 2 вопроса.
Так.
Расскажите, пожалуйста, об итогах шахматного супертурнира в Инаисте.
Он еще не закончился.
Итогов еще нет, поскольку сегодня предстоит последний тур. Там после 13-го тура Веселин Топалов, поскольку сейчас обыгрывает всех, вот он и Петера Леко обыграл и сравнялся уже теперь с Тимуром Раджабовым, с самим Леко, с Ливоном Ароняном. У них всех по 7,5 очков, но поскольку у Топалова больше побед, чем у остальных, вот сегодня, если все, допустим, сыграют в ничью, ну или все, короче говоря, сыграют одинаково, и у всех будет поскольку-то там 8 или 8,5 очков, или наоборот, все проиграют, да, то тогда, соответственно, Топалов станет победителем этого турнира за счет большего количества побед.
Вот видите, он неудачно начал, а потом как набрал скорость и всех подряд обыграл.
Да, ну да? Вот сегодня Топалов будет играть с Вальеха черными, с Ведлер с Иванчуком, Бакрос с Раджабовым и Лека с Араняном. А, значит, уже все не смогут одинаково набрать.
Да.
А, ну то есть все могут в ничью сыграть.
Да. Ладно. Вадим, выполнили вашу просьбу, да? Или у вас еще...
Вопросик задать.
А, вопрос еще?
Скажите, пожалуйста, что-то не слышно в последнее время о спортивной деятельности Крамника. Вы не знаете,
ну как же? Ну, совсем недавно у нас же было сообщение...
Что он болен.
Да, нет, что он болен, нет. Потом уже, что он заключил договор, и в конце года пройдет очень крупный такой матч его с машиной. Там на кону вообще, по-моему, $1 миллион. Очень совершенная машина, но для того, чтобы получить, так сказать, большой приз, он должен обязательно эту машину обыграть. А ученые утверждают, что это вообще человеку не удастся. Ну вот, так что доживем до конца года и узнаем, кто сильнее, человек или машина. Ну, человек все равно сильнее, это ясно, но как факт, это будет интересный матч. Вадим, все, наверное, да?
Да, спасибо. Всего доброго.
До свидания. Итак, что пишет «Советский спорт»? Вот,
ну, правильно очень... заметил коллега Валерий, да, большое содержательное, откровенное интервью Елены Водорезовой. Естественно, в основном оно касается фигурного катания. Подробно Елена рассказывает о том, как она стартовала на Олимпиаде в 12-летнем возрасте. Вы только подумайте, это был Инсбрук, 76-й год. Но главная мысль касается не только этого вида спорта, не только фигурного катания. Елена Водорезова говорит о том, что спортсменов надо любить, а в России умеют от спортсменов только требовать. И она приводит пример Ирины Слуцкой, которая тренировалась, оказывается, вот откровение, еще одно откровение Елены Водорезовой, в откровенно диких условиях на стадионе юных пионеров. Иностранцы никогда не согласились бы кататься при температуре 4 градуса тепла, я цитирую. А Ира годами терпела, может, и заболела даже из-за этого. Да ей памятник надо ставить. Лишь перед Олимпиадой дали бригаду для заливки льда. Если машина ломалась, Ира ехала в Новогорск. Там пыталась перекантоваться. И такое отношение к фигуристам в порядке вещей. Конец цитаты. Это Елена Видорезова о подготовке Ирины Слуцкой к Олимпиаде. И при этом, что вы еще хотите, бронзовую награду завоевала при этом спортсменка. Да. И тут же в этой же газете, буквально через страницу, речь уже идет о хоккее и сообщение о московском «Динамо». Как вы помните, в прошлом году динамовцы стали чемпионами России. Ни много, ни мало.
Да.
И, а в этом сезоне, вы знаете ситуацию... На финише регулярного чемпионата ситуация складывается таким образом, что динамовцы отказываются даже перелетать уже на очередные последние матчи чемпионата вот этого регулярного.
Денег там нет. В общем, тут смысл-то, почему мы вот так объединили эти две публикации газеты «Советский спорт»? Потому что Елена Водорезова говорит о том, что как неправильно с ее точки зрения в России относятся к спортсменам. Только на качке ты должен за родину, ты должен там за все остальное, ты должен быть патриотом и так далее. А чуть споткнулся человек, вот там она как раз об этом говорит, чуть, ну, в смысле, не споткнулся, а не выиграл просто, что тут споткнулся. Все стараются за свои родины там, или во имя победы сражаться. Ну, предположим, человек не выиграл, и тут же, как говорит Елена Водорезова, комья грязи в его сторону, вся пресса сразу против него, телевидение против него. И вот требуют от хоккеистов, она там приводит в пример, что вот от хоккеистов требовали только победы, они там проиграли, их там тут же вообще чуть ли не предателями совершенно назвали.
Верно, да.
Вот. А вот, пожалуйста, на следующей странице вот это отношение. Чемпион страны полгода, там, я не знаю, 5 месяцев без зарплаты, все время только одни обещания.
Но у хоккеистов просто руки опускаются. Вот Вадим Шахрачук говорит о том, что мы бастовать уже не собираемся даже. Смысла нет, сезон заканчивается, да?
Да.
То есть даже бастовать.
И вот тренер как раз Владимир Крикунов, который вот из сборной вернулся в свой клуб, и говорит о том, что ну как вообще быть, если не платят денег, играть никто не может, денег нет даже вот ехать, не ехать в Новосибирск там, на последнюю какую-то игру с Сибирью. И говорит, мы, видимо, 3 матча проиграем подряд в этом плей-офф и 16 марта завершим этот проклятый сезон. Вот, вот это же и есть отношение к спортсменам, вот отношение, в частности, к хоккеистам. Но это же просто на самом-то деле действительно безобразие. Лена Водорезова абсолютно права в этом.
У нас еще тут есть несколько сообщений на пейджер вопросов, но мы к ним вернемся после того, как послушаем Константина из Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте. Я вот хотел бы вам подкинуть такую тему для размышлений. Я занимался спортом профессионально, греблей академической.
Да.
Учился, вот у нас здесь лор номер один такой вот есть, Ленинградское училище Олимпийского резерва. И, ну, занимался профессионально, мастер спорта. У меня сейчас подрос сын. Вот, я хотел отдать его тоже заниматься греблей. Ужасное положение. Я просто поехал по клубам. Вот. Все, что возможно, продали. Там, где были грибные бассейны, там сейчас какие-то мойки машин. Динамо вообще там все, какие-то коммерческие организации. Потом база ЛКИ, база вот кораблестроительного института. Тоже там все продано. Короче, ребенка не отдать сейчас заниматься академической греблей. Это город, в котором чемпион мира Ишинов, в котором олимпийский чемпион Борейко. Вот но... наши ребята выиграли там чемпионат. Я не знаю, как вот...
Константин, ну это, конечно, очень печально, потому что это, начнем с того, что это город Юрия Тюкалова. Правильно? Когда-то же великий гребец советский, олимпийский чемпион, по-моему, первый он был, да? Юрий Тюкалов из Санкт-Петербурга. Но это, конечно, все очень печально. И единственное, ну, тут тема, как нам эта тема может быть подкинута? Только так, как вот, например, рассматривает эту тему «Российская газета». Вот у меня как раз полоса «Российской газеты» перед глазами. И здесь написано, ну, речь в данном случае идет о Москве. Тут речь идет вот о чем. «В поисках катка» называется статья. «Одна ледовая площадка на 63 многоэтажных дома приходится в Москве». И вот, естественно, «Российская газета» ставит эту проблему, но тут же дело в том, что и греблей негде заниматься, и, значит, конькобежным спортом тоже негде заниматься. Люди же не могут идти все в Крылатское, где только сборные, дай бог.
Ну чтобы... вот как интересно, у меня во дворе... 2 ледовых площадки в одном дворе. У нас, естественно, не 126 домов в этом дворе.
Ну,
ведь, ну я понимаю, что это в среднем.
В среднем по Москве. Значит, вашему двору повезло.
Но все как-то неровно, неравномерно происходит. Ведь мы же тоже, люди звонят нам из Петербурга и говорят, что сколько там каких-то позитивных намечается. Там где-то что-то открыли. Ну, да. Сейчас уже трудно вспомнить. Но, видимо, как-то разные виды спорта по-разному развиваются. Где-то хуже, где-то лучше. С греблей, видимо, совсем... Всем не везет,
да, ну, кстати,
потому что сложный технический вид спорта, правильно?
Да, и гребля, который очень медалоемкий вид спорта, в последнее время на Олимпиадах и на чемпионатах мира нигде россияне ничего не выигрывают. Вот это все, вот этот замкнутый круг и есть. Если Константин сам занимался греблей, а сына не может отдать в греблю, ну откуда же тогда вырастут чемпионы? Но я еще на секунду вернусь к «Российской газете», потому что, опубликовав вот эту, ну скажем так, отрицательную, негативную заметку, да, вот, что одна ледовая площадка на 63 многоэтажных дома. Следующая заметка такая: «Выходи во двор, поиграем». И тут написано так: «За 2 года для москвичей построят 50 физкультурно-оздоровительных комплексов». Это вот тут Юрий Лужков и Вячеслав Фетисов провели такое, в общем, мероприятие, церемония подписания соглашения между правительством Москвы и Федеральным агентством по физической культуре и спорту о совместном строительстве спортивных объектов в городе. Ну, я не знаю, 50 физкультурно-оздоровительных комплексов на Москву. Много это или мало?
Ну, хотя бы 50 еще.
Ну, хотя бы 50, да. Но если потом они поделят, то дальше получится, что один физкультурно-оздоровительный комплекс будет на 64 многоэтажных дома. Да, многоэтажных дома. Ну, в общем, ну все с чего-то сдвигается. Константин, я даже не знаю, как вам просто помочь.
Это... Может быть, перепрофилировать сына на какой-то другой вид спорта? Переориентировать?
Переориентировать. Ну, видишь, он же сам, Константин, занимался. Ему хочется, чтобы мальчик пошел по его стопам.
Ну, а потом подключиться к гребле, переключиться на греблю.
Слушаем Евгения из Хабаровского края.
Добрый день.
Здравствуйте, Евгений.
Это Дальний Восток. У меня есть несколько мнений, которые хочу высказать, и вопрос.
Да?
В общем, вот ваш коллега Юрий Севидов,
да,
на «Маяке» говорил, почему, чем наши футболисты недовольны, играя на искусственных полях, ведь теннисист играет на 7 разных покрытиях и молчат. То да. есть, значит, футболисты тоже должны привыкать играть на всех покрытиях. Это во-первых.
Да.
Во-вторых, вот насчет Крикунова, его в любом случае не надо в отставку отправлять, потому что Газаев в свое время тоже проигрывал и 0-6 Антрахту, и 7-2 Глазго Рейнджерс.
Да.
Так что пусть набирается опыта. Это во-вторых.
Понятно.
И вот у меня вопрос такой. Вот часто спортсмены болеют очень. Вот почему они болеют? Они не закаливаются или что?
Нет,
вот
они
поэтому
просто...
проблемы с допингом возникают непонятные какие-то.
Евгений, вот. Ну, ответим сразу на последний вопрос. Болеют спортсмены по той простой причине, что очень ведут напряженный, интенсивный образ жизни.
Изнашивают организм.
Да, и организм, естественно, ослабевает, сопротивляемость организма ослабевает. Ну, и кроме того, болеют же они как? Не тоже там простужаются, там, хотя это тоже, как и любой нормальный человек, могут простудиться. Но главное же это травмы.
В том числе и на искусственном покрытии.
Да, мышечно-двигательного аппарата. Евгений, ну, что касается, я не знаю, я не слышал это интервью Юрия Севидова, да, теннисисты играют на разных покрытиях, но я думаю, все-таки при всем уважении к теннису, вы, наверное, понимаете, что это разные игры, хотя бы в том смысле, что там нет откровенного прямого единоборства. Потому что теннисист сам распоряжается своим движением. Захотел, побежал за мячом, в конце концов, не захотел, не побежал. Что часто они и делают. При счете там 40-0, например, кто-то соперник укоротил, ну, он и не бежит. В футболе это невозможно. Кроме того, в футболе есть опасность получить по ноге и вообще в единоборстве с соперником участвовать.
Кроме того, вот теннисисты играют на разных покрытиях, и мы прекрасно знаем, что этот теннисист на земле может играть, на харде не может играть, на траве вообще ему лучше, он и не участвует ни в одном турнире, и так далее. Это все, естественно, очень сильно влияет, потому что действительно на каждом покрытии все разное. В зале одно, на открытом воздухе другое и так далее. И, ну, кроме всего прочего, они же все собираются и все играют в одном и том же месте, на одном и том же покрытии в данный конкретный момент. Но в футболе, когда сегодня ты играешь...
На песке, завтра на траве, послезавтра на искусственном покрытии шестого поколения.
Потом поехал на чемпионат мира на болотах, а потом тебе играть с Бразилией. Вот тебе и выясняется, ну, а Бразилия все эти глупости не занимается. Ну, и все.
Единственное, что я бы посоветовал и Юрию Севидову, ну и, соответственно, вам, как цитировавшему его, никогда не надо вообще проводить параллели между совершенно несовместимыми видами спорта. Я просто вам для интереса могу сказать, что у шахматистов точно та же проблема. Как только предстоит матч шахматистов двух друг с другом, так и начинается. Эта доска отсвечивает, тут должны быть фигуры матовые, там покрытие доски должно быть там более четко там чего-то, контрастировать там с чем-то и так далее. Даже в шахматах, понимаете?
Не говоря уже про кёрлинг. Вот, например, играют в кёрлинг на Олимпиаде. Есть, естественно, соревновательный каток, и, разумеется, стоит центр тренировочный. Ни одна команда никогда не ходит тренироваться в тренировочный центр. Какой смысл на другом льду, если ты играешь на одном льду, а ходить тренироваться на другом? О, даже тут, хотя, казалось бы, лед, он и есть лед. Ладно, послушаем Виктора Ивановича из Петербурга.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте, Виктор Иванович.
У меня к вам такое предложение.
Так.
Как бороться с такими журналистами невысокого пошиба? Вот Ой. Есть «Оскар». А есть анти-Оскар, премия,
так.
где плохим режиссерам присуждается там серебряная калоша или что-нибудь.
Да, 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 да.
Я хочу, чтобы вы учредили какой-нибудь приз для таких же журналистов, и чтобы высказались зрители и слушатели по поводу присуждения тому или иному, когда ему... Тысячи людей расскажут, даже если он не слушал эту программу, о том, что ему присудили там, ну, я не знаю, там...
Ну, понятно, да.
железная бочка там или еще что-нибудь такое.
Перо графомана.
Да, перо графомана. Ну, это уже у вас достаточно эрудиции, чтобы придумать пообиднее для них. То я думаю, что многие из них прекратили или, по крайней мере, улучшили
бы. Завершили бы карьеру свою.
Виктор Иванович, вот идея вообще хорошая, смешная. В принципе, ее можно осуществить.
Но только вообще. Не нам.
Но только не нам, ну. Да. Действительно, это должны какие-то нейтральные люди какие-то. Мы же как бы заинтересованные. Вот. С другой стороны, Виктор Иванович, единственное, уверяю вас, вот будет этот приз или не будет, уверяю вас, никто из них свою карьеру не завершит. Никогда. И не исправится. И точно так же будет. Потому что, я еще раз, в третий раз повторяю, их работа устраивает их начальников. И тут никуда не денешься.
Да, и потом, понимаете, вот мы уже не раз вам говорили про то, что тут же была в одной программе начальница там одного этого спортивного там, телеканала. Да. Но, понимаете, говори, не говори, ведь дело в том, что люди всегда сами выбирают как бы свое отношение к тому, что им говорят. Вот в эту программу, когда была там эта начальница, звонили люди и кого-то критиковали, а нас, допустим, хвалили. Ну и что вы думаете, что на основании ваших звонков, что кто-то позвонил, сказал, что мы там лучше всех... Она сделала какой-нибудь вывод? Ну, она может сделать только один вывод, что это мы организовали, что позвонили какие-то наши друзья.
Да.
Вот и все, потому что люди как сами работают, и им даже в голову не приходит, что там в нашей программе никто никого не поставляет, что вот вы все звоните, вы знаете, что вы взяли, дозвонились, и вас выпустили в эфир. Но да. Объяснить это кому-то другому невозможно, поэтому здесь...
Прежде всего ей, которая вообще ничего не понимает в журналистике абсолютно, и беседовала в этой студии с двумя людьми, совершенно не понимающим в спортивной журналистике, и организовывают они сами, вот именно, как это, как Николай Николаевич Озеров называл, я просто заодно всем сообщу, называл он так, это ОВВ. И когда говорит, о, вы слышали, он меня там встречает где-нибудь, и говорит, ты слышал ОВВ опять? Я говорю, а что такое? Он говорит, общество взаимного восхваления. Он это называл ОВВ.
Ну, а так что, если мы даже скажем, что 150 тысяч человек проголосовали против них, они скажут, да это вы сами все придумали. Так что на этом мы закончим и слушаем Алексея из Петербурга.
А Виктору Ивановичу спасибо все равно.
Это точно. Алексей?
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день, уважаемые ведущие. Я как раз, вот, независимо от того, что вот, обсуждалось в последнем звонке, хотел эту же тему несколько поднять.
Да.
Хочу высказать свое восхищение, каким образом Олег Винокуров подает всегда вот, краткие новости. Все ясно. Прямо видишь, кто это играл. Вот. И вопрос у меня заключается в следующем. Значит, вот когда показывают, скажем, в спортивных выпусках игру баскетболистов NBA,
да.
Раньше с каким мы трепетом один раз там в год видели какой-нибудь там слэкданг или там да. дальний бросок. Сейчас вроде бы все доступно. Но в этих новостях ты не понимаешь, кто это играет, кто в какой форме. То есть вот эти да. ведущие, или кто там, кто читает новости, они, по-моему, сами не знают, кто это играет. То есть за это время ты не успеваешь даже понять, вот кто это был. Совершенно. Трудно, что ли, сказать, вот там Нью-Йорк там в белой форме, да. и ты, значит, получишь гораздо больше информации.
Алексей, да. правильно, вы привели очередной пример их непрофессионализма. А меня еще в таких случаях дико всегда удивляет следующее. Они переводят слова, там, предположим, там, Sharks, там, предположим, это акулы. А они говорят, там, я сейчас не могу сообразить, какая команда, там, Атланта или какая Sharks, ну, неважно. Тут не имеет значения.
Да,
Сан-Хосе, Sharks. Они говорят, играли Сан-Хосе, там, и предположим, пиджаки. Город, в котором были пиджаки, не говорят. В общем, вот это вот, вся вот эта мешанина лишний раз говорит об их непрофессионализме. И на этом мы должны сегодня, из-за того, что у нас кончается время, поставить точку.
А пейджеры уже будем читать тогда в воскресном прессинге.
Да, в воскресном прессинге. Прочтем все, что сообщалось на пейджер. Вели сегодня программу Олег Винокуров, Валерий Винокуров и Дмитрий Морозов, продюсер Елена Колупаева, координатор Белла Калоева. Но вы продолжаете слушать, естественно, радио «Свобода», потому что в 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Очень интересная и драматичная, перечислять даже все не буду. Придется вам ее послушать внимательно и все темы самому оценить.
необходимы срочные меры по прекращению этой блокады.
Я не верю, что в Ираке идет гражданская война. Потенциальная возможность для нее, однако, всегда была здесь.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы рассматриваем это как попытку государственного переворота.
Я присоединяюсь к требованию положить конец насилию против женщин.
Эта птица нафарширована вирусом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».